это «Медуза».
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И важное объявление. В YouTube наш подкаст переезжает на другой канал. Сейчас канал называется «Подкасты Медузы», а будет основной канал нашего издания. Что, когда, зачем, для чего, как быть, особенно если вы спонсор нашего канала нынешнего. Все это в конце эпизода. А пока предлагаю поприветствовать Евгений Симонов, эксперт рабочей группы по изучению экологических последствий войны в Украине. Здравствуйте и спасибо, что вы с нами.
Здравствуйте.
Скоро месяц, как произошло крушение двух танкеров, Волганефть-239 и Волганефть-212 в Черном море. Так совпало, дело происходило в шторм. 15 декабря все было, 2024 года. Суда эти формально класса река-море, но по сути не предназначены для того, чтобы ходить по морю еще и при сколько-то заметных волнах. Так и есть, в этом корень катастрофы, если обращаться к тому, что произошло месяц назад.
Корень катастрофы, естественно, в наплевательском отношении к требованиям безопасности судоходства и экологической безопасности. Потому что еще с 2007 года этот сюжет хорошо известен, потому что, как вы, может быть, помните, ровно такой же танкер «Волганефть-139» ровно так же развалился на две половинки и вылил точно такой же мазут в тот же самый Керченский пролив 11 ноября 2007 года, после чего Украина и Россия долго это расхлебывали. Этот эпизод повлек за собой всякие экспертные организационные выводы, которые исчерпывающе описывали, что надо сделать, чтобы это не повторилось. Ничто из этого не было полностью принято во внимание. В результате мы имеем ровно такой же результат спустя 17 лет, ровно по той же причине, а только теперь два танкера в один день.
Сколько в итоге вытекло нефтепродуктов? Суммарно было на них 9 тысяч тонн, около того. Я вижу разброс в цифрах, честно, не очень понимаю, и простите, что два вопроса в одном. Как вам кажется, верны ли претензии о том, что надо было откачивать мазут из «Волганефти-239», судно на мели сидит, и это не то, которое развалилось, да, пополам по вот этому сварному шву, о чем есть известное видео, как это происходит прямо в море. Этого не сделали. Откачать явно проще, чем потом собирать с поверхности моря. В общем, про то, сколько вытекло.
Про то, сколько вытекло, вам сейчас никто не скажет. Есть разные оценки уважаемых ведомств, типа Морской спасательной службы Российской Федерации, которым верить себе вредить. Последнее, что они пытались авторитетно заявить, что вытекло всего 2400 тонн, а остальное находится в танках, которые не повреждены. Но это они заявляли в тот день, когда они утверждали, что никакой течи дополнительной нефтепродуктов из потопленной «Волганефти-212», где обе половинки под водой, нет. А на всех космоснимках это все время на том месте все время видно свежее нефтяное пятно. Верю я космоснимкам. Поэтому, пока мазут течет, сказать, сколько вытекло, а сколько осталось, довольно затруднительно. Три половинки под водой, одна половинка течет, доказано течет, вот уже несколько дней, прямо возле причальных сооружений порта Тамань, где должны быть все средства для того, чтобы это предотвращать и убирать. Но их там почему-то нет. Конечно, из любого такого судна надо как можно быстрее выкачать нефтепродукты в надежную емкость. Это можно сделать как из судна затопленного, так и судна, находящегося на мели. Принципиально и то, и другое вполне возможно, особенно в относительно тихую погоду. Тихих относительно дней было довольно много. Тем не менее, ничего этого сделано не было. Более того, даже подготовительные работы для этого проведены не были. Только сегодня опять, так сказать, уважаемый министр и уважаемый краевой начальник рассказывали, что они вот действительно думают построить дорогу к севшей на мель «Волганефти», чтобы можно было из нее выкачать нефть. Ну, вообще-то 17 декабря надо было начинать эту дорогу строить. Ну, и то же самое с остальными тремя половинками, с ними немножко труднее разбираться. Надо понимать, что нефть, она не там не просто в трюме плещется, она там в танках, то есть в некотором количестве членистых, дважды изолированных емкостей. Я уж точно не знаю, как они устроены, но важно, сколько танков прохудилось. Таким образом, они устанавливают, сколько вытекло нефтепродуктов. У них другого способа нет. Сколько танков прохудилось, сейчас никто не знает.
Про откачивание из потерпевших аварию этих танкеров, это, кажется, самое очевидное и самое первое, что надо было сделать. Почему не сделали, как вам кажется? Нет технических возможностей у Российской Федерации для этого?
Это совершенно не поддается объяснению, особенно после введения высшего уровня чрезвычайной ситуации. А он был введен уже порядком, почти 20 дней как. Потому что есть юридические разные отмазки, типа того, что заниматься должен этим прежде всего собственник, а кто-то другой только в определенных случаях. Есть технические отмазки, что, ну, предположим, выясняется, что в крупнейшем районе нефтеперегрузок, в районе черноморских портов, нету соответствующего оборудования. Есть такие химико-физические отмазки. Мазут надо греть, чтобы его переливать из емкости в емкость. Это нелегкий нефтепродукт, с которым это можно сделать более простыми насосами. Но все это отмазки, потому что это уже не раз проходили, с этим не раз справлялись. Справлялись с этим во многих случаях быстрее.
Таким образом, как выглядит кампания купирования этой катастрофы? Я в роли читателя новостей хотел бы вам, наверное, задать несколько вопросов. Начиная с этого, читая новости, можно убедиться, в том числе официальные или в первую очередь официальные из государственных агентств, что установлены боновые заграждения в море, такие поплавки, да, причем несколько уровней, и потом бульдозер работает на берегу, не знаю, как этими боновыми ограждениями стаскивают к берегу мазут или то, что прибило, пока только убирают. Люди в масках на берегу, в костюмах, они грузят в технику, в бульдозеры экскаваторов этот самый мазут вместе с песком, причем лопатами. Выглядит попыткой вычерпать море, если честно, когда люди делают это лопатами, но не уверен, что уместна эта скептическая ремарка. Есть волонтеры, тоже про это пишут в новостях, в том числе они помогают животным. На волонтеров иногда ругаются. Можем это отдельно потом обсудить. Слишком уж там яркая была цитата у одного локального чиновника. Этим исчерпывается кампания купирования последствий?
Вы же поймите, что кампании купирования, как выражаетесь, последствий, как таковой в целом нет. Во всяком случае, в публичном пространстве. Какой-то вице-премьер, по-моему, его звали Савельев, уже забылось, должен был 23-го, что ли, декабря получить от своих подчиненных комплексный план ликвидации данной конкретной аварии. Вот с тех пор про этот план ничего не слышно. Нам так и не рассказали, что в плане был. Потому что они сами не знают, как это хорошо видно каждый день в телевизоре, когда они дают интервью с очередного пляжа. Я имею в виду чиновников. Даже элементарного обзора, а что произошло за сутки, как изменилась ситуация за сутки, мы не получаем от государственных органов. Нет государственного органа, который в целом бы отслеживал, так сказать, как распространяется и купируется данная авария. У нас лучший источник – это некий, так сказать, блогер, эколог Жора Кованосян. Вот, ну, еще несколько, так сказать, людей, которые честно пытаются частным образом в этом разобраться и обобщить ситуацию. А у государства просто даже, по-моему, мозга организованного, чтобы это делать, просто нет. Я честно вам говорю, я не вижу попыток купировать. Я вижу попытки государства реагировать на ежедневно возникающие новые проявления этой аварии. И не реагировать на предупреждение, что рано или поздно будут еще новые проявления. Потому что там о протечке 239-го танкера, вот конкретно его, их предупреждали примерно с 29 декабря. О необходимости откачать мазут примерно с 19 декабря. О том, что 239-й течет, мы им указывали на их собственном видео 2 января. Вы помните, что они признали, что он течет сильно, по-моему, 10-го. Куда ж дальше-то, понимаете? У них просто нету системы. По всей видимости, очень плохо с техникой, которой они могут пользоваться. Меня лично подкосило видео после введения чрезвычайной ситуации национального характера. МЧС выпустила бравое видео, как она определяет количество мазута на дне. Я не шучу. Это был грузик для пауэрлифтинга, привязанный к веревочке. По количеству налипшей черной массы на веревочку определялось, сколь много мазута лежит на дне. Ну, дальше комментарии излишни, потому что если это и есть технологии, которыми пользуется первая нефтяная держава, так сказать, чтобы предотвращать и ликвидировать нефтяные загрязнения, то, ну, просто значит нет спасения. Тем более, что сейчас у них есть право мобилизовать ресурсы специалистов и технику из любого региона. Они, кстати, везут что-то из других регионов, просто, по всей видимости, пользоваться этим не умеют. Я уже не знаю. То есть то, что я вижу, это ужасная самодеятельность, по поводу, по которому есть разработанные технические процедуры, там, стандарты, есть масса в мире обученных людей и книг про то, как это делалось именно с мазутом в прошлые годы. Но такое ощущение, что те люди, которые им сейчас занимаются, им вообще вот эта информация им недоступна в принципе.
А как надо? Вы иронично сказали про первую нефтедобывающую державу в России, не первая, по-моему, даже не вторая. Мы видели самую большую в истории, наверное, да, катастрофу в Мексиканском заливе. Американские методы, вот уж действительно первая нефтяная держава, они сейчас лидеры по добыче. У них чем отличалось это? Их методы насколько были более высокотехничными, например, насколько более организованными действия?
Я не занимался катастрофой на Мексиканском заливе, не занимался проблемой разливов на нефтеприисках вообще. Поэтому мне сложно сравнивать. Но что понятно? Что, во-первых, существует разработанные для каждой ситуации планы ликвидации разливов нефти, ЛАРН. Это существует и за рубежом, это существует и в российском законодательстве. Формально существуют такие планы и для конкретного участка, на котором произошла авария, ну, у тех компаний, которые в это вовлечены. По одному из таких планов, который обоснование, ну, этой перевалки нефти прошло государственную экологическую экспертизу в этом апреле, одобрено Росприроднадзором, а танкер, на который везли этот мазут, танкер фирм, участвовал в учениях по ликвидации разливов в октябре в присутствии Росприроднадзора. То есть там вроде, так сказать, весь этот формально все это существует как у больших, понимаете, так сказать, неотличимо. Вот. Но только почему-то все эти произведенные формальности никак не помогли не предотвратить катастрофу, не профессионально на нее реагировать. Потому что в среднем на тот или иной ожидаемо возникающий вызов реакция идет спустя, условно говоря, 10 дней. В этом режиме это просто невозможно решить. То есть, по всей видимости, тут просто что-то с механизмом принятия решений, и, возможно, просто отсутствует персонал, способный вовремя и оперативно использовать спецтехнику. Потому что, вообще-то, с поверхности воды, даже на мелководье, нефтепродукты собирают механические устройства, а не лопаты. И они, вообще-то, есть, они промышленным масштабе производится в Российской Федерации. Это, так сказать, не сложная космическая технология. Ну, вот что-то так вот не срослось, и мы не видим этих устройств, вообще не видим. Вот, поэтому мне очень сложно это сравнивать с организованной кампанией по уборке, по предотвращению последствий разлива, просто потому что, ну, если посмотреть назад, почитать, как это было, когда 80 тысяч тонн того же мазута разлил танкер «Престиж» в 2002 году у берегов Испании и Франции, или танкер «Эрика» в 99-м уже свой тоталевский мазут разлила в Британии со страшными последствиями. Там более-менее, ну, прослеживается, что и когда и почему они делали, как они привлекали новые силы. Там, например, у «Престижа» участвовали суда 30 государств. Вы слышали, чтобы хотя бы турков привлекли? У которых, кстати, есть опыт уборки этого самого в мазута, потому что первая «Волганефть» в 99-м году раскололась пополам в проливе Босфор у турков. И у них есть довольно много литературы, что они с ней делали, как они нанимали дайверские компании, чтобы собирать его на дне, не повредив донные экосистемы, как они локализовали это на пляжах и так далее и тому подобное. Это было четверть века назад, между прочим.
Вы сказали про измерение мазута на дне, и сейчас сказали про босфорский пример, как это устранялось. Такой азбучный вопрос про то, как ведет себя мазут, как он оседает, и что с этими отложениями потом происходит, можно ли их достать, каким образом, опять же, по уму это нужно делать. И видите ли вы сейчас признаки того, что этим кто-то когда-то будет заниматься, а если не убирать, то что?
Надо сказать, что та смесь, с которой мы имеем дело, тяжелый топочный мазут, это коктейли самых разных отбросов, оставшихся после того, как из нефти извлечены более дорогие и удобные легкие фракции. Это, собственно, не продукт какой-то очистки или специального там брендинга. Это просто вот на тебе, боже, что мне не гоже, все в одном флаконе. Таким образом, там есть и летучие вещества, и вещества, способные плавать по поверхности, поверхностно-активные вещества, и вещества, которые по своей плотности в основном будут плавать в толще воды, что они делают активным образом, и фракции, которые при определенных условиях будут оседать на дно. Все это во взаимодействии с определенной температурой, так сказать, состоянием воды, примесями и так далее, будет все время вести себя по-разному. По мере того, как оно распадается, выветривается, охлаждается. Ну, в общем, короче говоря, он ведет себя очень неоднородно. В этом большая сложность с ним работы. И действительно, значительная его часть считается, что имеет тенденцию оседать ко дну. Дальше, так сказать, какая-то часть будет выталкиваться штормами на берег. Некоторые эксперты считают, что какая-то часть будет всплывать при повышении температуры летом. И, с одной стороны, это будет позволять, в случае чего, ее более эффективно собирать, потому что хуже всего собирать это на дне, так как спецтехники на это очень мало. У турков, например, они практически кончили тем, что собирали 150 тонн вручную, потому что тем снаряд бы уничтожил донные сообщества, а всякие, так сказать, засасывающие механизмы не сработали, слишком вязкая масса. Я вам не скажу, как правильно, я вам скажу, что есть довольно много методов, которые пробовали в разных ситуациях, некоторые из них в этих ситуациях сработали, скажем так. То, что всплывает, обычно, да, окружают бонами и стараются всякими механическими специальными средствами собрать, а что они частично, так сказать, еще преобразуя с помощью сорбентов. Тем не менее, значительная часть оказывается опять на берегах, и это начинают собирать в значительной степени вручную. Как бы если собирать не вручную, то тогда у вас возникает огромный объем грязной массы с относительно небольшим содержанием нефтепродукта. И нарушения в, предположим, пляжных экосистемах будут гораздо больше, потому что этот песок еще откуда-то взяться потом должен. Поэтому, если вы там убрали 100 тысяч тонн песка с пляжа, то это будет пляж без 100 тысяч тонн песка. Это, ну, условно говоря, много. А у вас будет 100 тысяч тонн, так сказать, массы, в которой будет 2% содержание нефтепродуктов. И что вы с ней будете делать? Складывать пирамиду Хеопса? Возникают вот такие трудоемкие ручные методы сбора, особенно в случае с мазутом, для которого они работают чуть лучше, потому что он все-таки комочки, то есть его легче в каком-то смысле отделить, чем липкий, более легкий нефтепродукт. А на каменистых пляжах так там вообще непонятно, что еще будет работать. Там фактически только вручную. Именно поэтому такие чудовищные цифры на уборке престижа работало что-то типа 300 тысяч волонтеров, понимаете? Российский танкер в Японии на мель сел. Там было 100 тысяч человек единовременно на уборке.
Хочется спросить, сколько в России, но я чуть позже предложил бы поговорить про волонтеров. Если ничего не делать или делать все примерно такими темпами, как сейчас, вопрос, как играю в дурака, да, или в поддавки, с очевидным ответом, что неужели курортный сезон, как нам обещали еще в декабре 2024 года, не начнется нормально? А местные чиновники говорили, что курортному сезону в Анапе все уберем, ничего ему не угрожает.
Я отчасти разделяю их оптимизм. Потому что люди, которые отдыхают под залпами ракет, могут себе позволить отдохнуть на мазутных пляжах. Мы, так сказать, в прошлые сезоны такое видели в Крыму, То есть такая степень, так сказать, ну, как бы риска и неудобства, которые принимает на себя приехавший курортник с риском для собственной жизни, что у меня, к сожалению, нет сомнений, что найдется довольно много людей, которые все равно поедут на эти пляжи. Ну да, пляжи будут пованивать, да, иногда ты будешь выходить из воды, так сказать, загрязненный нефтепродуктами. Но это не очень ядовитые нефтепродукты, у них низкий класс опасности. Ну да, так сказать, будут какие-то респираторные заболевания, ну да, будет повышенная канцерогенность. Но вот учитывая контингент, я склонен чиновникам верить, что к ним кто-то приедет.
Если не социальный фактор, то природные штормы и течения не разнесут не то что к весне, но и на протяжении многих месяцев, а то и лет, да, ведь то, что вылилось.
Штормы будут приносить новое, потому что то, что сейчас лежит на дне, будет подниматься штормами, выталкиваться на берег. Я не вижу, чтобы обратное было хорошо описано в литературе. То есть, чтобы шторма и течение вымывали с берегов уже прибывшие туда нефтепродукты, я этого не вижу. Тем более, не думаю, что это будет в Черном море, где прилив и отлив крайне минимальны. Поэтому я ожидаю, что нет, всякое волнение будет выталкивать новые порции, пока они есть.
О волонтерах хочется процитировать заметку на «Медузе», ну как хочется, придется. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин извинился перед волонтерами, спасающими птиц в Анапе, после того, как в телеграм-каналах распространилось видео, на котором он кричит на них матом. На видео, разошедшемся в телеграм-каналах 12 января, одним из первых его опубликовал эколог Жора Каванасян, чиновник, приехавший в штаб по спасению птиц в Анапе, высказывает волонтерам свои предприятия. Претензии, прямая речь. Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам даю слово, я вас просто попринимаю. Хватит уже издеваться, вы взрослые здесь люди, вы вообще понимаете, чем вы здесь занимаетесь? Спекуляции, у людей паника на всю страну, выгнали. Вы же пишете, что вы птицу перевезли, вы же пишете, что вы переходите куда-то. Там дальше начинается мат и, откровенно говоря, минимум смысла. Он утрачивается и, честно говоря, наверное, даже не надо заканчивать эту цитату. Ну да, этот чиновник потом извинился, сказал, что ситуация непростая, но можно попробовать использовать это как разговор о волонтерах. Хотите ли вы отреагировать на эти слова, если вы находите вообще какой-то в этом смысл?
Нет, ну понимаете, вот рядом две вселенные. Это же вот сейчас видно, как на ладони. С одной стороны, волонтеры, которые самоорганизуются, которые ищут технологии, которые никогда в жизни раньше, так сказать, мазута не видели, так сказать, там, я не знаю, они там композиторы, айтишники, еще кто-то, да, и они там в количестве нескольких тысяч человек строят, ну, такую вот местную, локальную цивилизацию, настроенную на уборку. Ну, что они еще могут сделать? Фактически уборку этой территории и предотвращение худших последствий. То есть, последствий для живых существ. То есть, спасают птиц. И это такая вот осмысленная гуманистическая деятельность. А рядом работает вот эта бессмысленная машина, которую мы каждый день, которая пока ничего, собственно говоря, не добилась, состоящая из большого количества бюрократии и подчиненных им штатных единиц, которые вот что-то механически делают, только у них фактически ничего не получается. Ну и волонтеры на это все время реагируют, комментируют, пытаются получить какую-то помощь, даже получают, слава богу, какую-то помощь от государства, но все время на это как-то, естественно, критически рефлексируют. Они зато там живые, болеющие люди. Естественно, они как кость в горле у всей той бюрократии. Ну вы же сами понимаете, так сказать, что каждый раз, когда чиновник говорит, как он благодарен волонтерам, он икает. Я прошу прощения, но это же очень понятно.
Сколько волонтеров? Вы говорили про аналогичные случаи, когда задействованы были десятки тысяч, сотни тысяч людей единовременно в случае с Россией, с Черным морем, с Анапой. О каком числе можно говорить?
По сведениям, которые у нас есть, волонтеры очень неравномерно распределены, и не между всеми группами есть связи. И они в разной степени, скажем так, волонтеры. То есть какие-то нормальные общественные образования, которые очень плотно работают и фактически организованы местными властями. В этом тоже нет ничего плохого. Вполне здоровое явление. И они, возможно, гораздо менее заметны в соцсетях. Я фантазирую, но думаю, что так, потому что у них там более такая замкнутая экосистема. А вы не забывайте, что последствия сейчас растянулись буквально от Сочи до Евпатории. Это масса муниципалитетов, масса совершенно разных сообществ, более или менее знакомые или популярные места, важные для кого-то. Поэтому я просто не берусь оценить. Обычно мы знаем, сколько их там в районе Анапы, потому что там их, как считается, больше всего. И, скорее всего, это так, потому что там есть уже инфраструктура, так сказать, и уже есть как бы налаженная система работы, приема людей и так далее. Там, если я правильно понимаю прессу, их около 5000. А может быть больше, потому что последнее время говорилось, что всего там стянуто 8000 человек, просто надо понять, сколько из них волонтеры. Вот. Кроме того, это тоже очень неравномерно. Есть, потому что другие внутрикраснодарские муниципальные образования посылают какое-то количество людей тоже, так сказать, от своих муниципалитетов. Кто-то из них волонтеры, кто-то из них полуволонтеры, а муниципальные служащие, так сказать, оторванные от работы. Ну, понимаете, то есть это тоже очень неравномерное сообщество. А вот что там в Крыму происходит, понять гораздо сложнее, просто потому что там менее концентрированные загрязнения в большинстве мест, они раскиданы по большому количеству частично малодоступных территорий, самых разных курортов и не курортов, и муниципалитетах, там возникают местные очаги волонтерства, возникают какие-то, так сказать, сети на колесах, которые проверяют берега и пытаются что-то сделать в тех местах, где никого нет. Ну, в общем, короче говоря, я не берусь посчитать, сколько там очагов деятельности. Вопрос в том, что, к сожалению, очень сложно волонтерами охватить, ну, по той степени понимания, которое есть у них и государства, и взаимной поддержки, охватить всю территорию, которая может быть подвержена загрязнению. А ситуация такая, что завтра может вынести мазут там, где его пока не было. И важно, чтобы это завтра же обнаружили и сразу убирали. А вот это никак не гарантировано, потому что системы патрулирования всех берегов, насколько я понимаю, организовать и сложно. И в общем-то, она ее пытается этого добиться, это видно в сетях, но она не имеет прочной, скажем так, методической основы. То есть есть люди, которые способны поехать, но не всегда их инструктируют, что они должны увидеть и проверить.
Довольно печальные выводы можно сделать, исходя из того, что вы рассказали про месяц прошедший, практически месяц прошедший после аварии. Давайте еще про локализацию, что ли, немножко поговорим под конец. То, что вытекло в районе Керчи, дошло на запад до Анапы, сейчас мы знаем, есть и на востоке в Крыму. Вспоминая школьную карту географическую, Черное море, вот такую восьмерку, да, восточная и западная часть, можно припомнить, что там течения идут против часовой стрелки. Насколько далеко это может еще распространиться или нет, мазут тяжелый далеко не утечет.
Ну, распространяется далеко и быстро. Предсказывать что-либо сложно, но вы верно сказали, что превалирующее течение на запад. Поэтому в течение недели я допускаю, что он достигнет подконтрольной Украине территории. Мы уже запрашиваем наши контакты на местах, чтобы знать об этом первыми. Кроме того, ведь самое печальное, что там под бомбежками пробило огромную цистерну с подсолнечным маслом, и она стекает вниз, в это же место из Южного Буга. И вот они там, в Олешковском заливе, встретятся и вместе пойдут в Одессу. Подсолнечное масло в основном по поверхности, лишая все живое кислорода, а мазут, значит, под поверхностью и, значит, комочками. Ну, я, конечно, иронизирую, но, к сожалению, это вот, по-моему, сейчас вполне может реализоваться.
Последний вопрос. Вы говорили, что аналогичные были аварии. На этот раз, как вам кажется, урок извлечен? Не ходят хотя бы такие же суда с тех пор или продолжают? Когда я говорю «такие», то имею в виду такие же в смысле приспособленности для плавания по морю, особенно в шторм, зимой на Черном море штормит. Такие — это еще переделанные, когда вырезана средняя часть и корпус сварен заново. Такие еще, значит, старые. Один из них 69-го года выпуска.
С момента, как произошла авария, нами в прилежащих акваториях, ну, начиная, соответственно, от турецких берегов до Азовских заливов, насчитано не менее 15 танкеров системы «Волга-нефть», помимо тех, которые попали в аварию. Дело в том, что многие танкеры сейчас ходят без включения транспондеров, особенно с тех пор, как случилась авария, для этого есть, ну, просто все резоны. Но 15 штук не пряталось. И понятно, что на рейдах их до сих пор ждут. Вот тот же «Фирн», который ждал эти две «Волга-нефти», и третью «Волга-нефть» он ждал, 109-ю, которая спаслась, как вы помните. Здесь тоже была трещина, но она дошла до какого-то укрытия. Он же стоит, он что-то ждет на этом рейде. Он же там зафрахтован как накопитель, он должен же накопить, а дальше, по всей видимости, он же должен отвезти или перегрузить на другой танкер, отвезти этот мазут. И, видимо, он недогружен, судя по тому, что он еще позавчера там стоял. Доколе этот малокачественный мазут продолжает в больших количествах производиться нефтеперерабатывающими заводами, его надо куда-то девать. Самый экономический способ его девать – это его транспортировать танкерами вниз и продавать на экспорт там, где с ним могут что-то сделать. Его же покупают для чего? Чтобы переработать на нефтеперерабатывающих заводов, которые способны его разделить на полезные составляющие, в отличие от тех, которые его недопереработали. Ну, если грубо. Это его в данный момент чуть ли не основное назначение. Я не думаю, что какой-нибудь урок пока извлечен в корне этой ситуации. Естественно, что только что введенные обширные санкции, они сильно затронули суда, работающие в этой области. Я насчитал 5 или 6 крупных танкеров, которые находились в этом районе во время аварии, которые попали вот под последние санкции. Но помешает ли им это дальше действовать, я не знаю.
Спасибо большое, Евгений. Это был Евгений Симонов, эксперт рабочей группы по изучению экологических последствий войны в Украине. Как я сказал в самом начале выпуска, YouTube-канал подкаста «Медузы», на котором выходили все время эпизоды «Что случилось», перестанет обновляться. Это случится 27 января 2025 года, с понедельника, через 2 недели. Выходить в YouTube «Что случилось» будет на основном канале «Медузы». Он так и называется «Медузы», или можно вбить через собачку и слитно латинскими буквами «Медуза Про». Зачем это нужно? Для чего переезд? Чтобы больше людей видели, вернее, слышали эпизоды подкаста. Основной канал просто больше. И хотя канал подкаста «Медузы» — это редкое собрание прекрасной аудитории, отзывчивый, заинтересованный, сплоченный, я вам не льщу, но основной канал явно позволит лучше расти дальше нашему подкасту, в том числе в условиях, когда YouTube в России блокирует. В общем, есть чувство, что нужно сосредоточиться. Что делать в такой ситуации? Подписаться на основной канал, конечно, спонсором. Как всегда, отдельная благодарность, во-первых. А во-вторых, просьба. Если вы оформите спонсорство на основном канале, мы будем очень благодарны. Переезжайте вместе со всеми. И в любом случае, мы отключим списание средств на старом канале, чтобы ваши деньги не уходили просто так. Надо ли отписаться от канала подкаста «Медузы»? Я бы не стал. Это не мешает на YouTube никак. А кое-какие мысли, что с этим каналом потом сделать, у нас есть. Вдруг они воплотятся в реальность, вдруг канал оживет. Это объявление я еще буду повторять следующие пару недель. Спасибо за внимание. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.